Наконец, разуверившись в людях, он сел на буйвола и уехал куда-то далеко на запад. С тех пор о нем ничего не было слышно. Позднее Конфуций в разговорах с учениками ни разу не упомянул о своей встрече с темным мудрецом. Он часто говорил, что в своих наставлениях следует порядкам Джоу. Зная основательность Конфуция в ученых изысканиях, трудно поверить, что он мог заявлять так, не зная по собственному опыту, что такое ритуал Джоуского двора. А значит, рассказ о его поездке в Лои не выдуман полностью. Глава 2. Путь к себе. Имея прочную опору. Конфуцию 30 лет, и у него уже есть прочная опора. Этой опорой стали ему 15 лет, половина прожитой им жизни, пролетевших как один день в учебе и размышлениях. Теперь он пожинал плоды своих тихих трудов. Книжная премудрость и благородная музыка, старинные обряды и правила хорошего тона, управление хозяйством и даже ратное дело во всех науках и искусствах, которые в те времена обязан был изучать каждый благородный человек, он чувствовал себя уверенно, а кое в чем, например, в знании ритуалов, не уступил бы и самым именитым ученым царства. Безупречные манеры, неподдельная скромность и редкостное трудолюбие принесли ему необычные для человека его лет известность и авторитет даже среди высших придворных чинов. Для чего же была нужна ему прочная опора? Для собственного удовлетворения, конечно, но и не только ради него. Мужчина 30 годов, издревле говорили, в Китае должен иметь семью и детей, быть хозяином дома, а иначе его и мужчиной назвать нельзя. Наследник у Кунцю уже был, собственный дом тоже. Более 10 лет он состоит на службе, чести своей не уронил. Но вот за серьезное дело пока браться не доводилось. Теперь он может и даже обязан посвятить себя государственному правлению, занять ответственный пост, а если повезет, стать советником самого правителя, раскрыть до конца свои таланты, облагодетельствовать все царство, весь поднебесный мир. Кун Цю чувствовал, что может многое совершить. Как знать, не суждено ли именно ему, так глубоко вникшему в заветы древних, вернуть людям счастье? Свидетельства конфуциевых учеников сохранили для нас многие черты быта, образа жизни, характера учителя Куна. Как ни отрывочны, как ни разрозненны эти свидетельства, вместе они рисуют образ очень цельный, непосредственный и, без сомнения, на редкость обаятельный. Они сообщают о человеке, уверенном в себе, но не самонадеянном, аккуратном, часто даже педантичном, но умеющим слушать и понимать ближнего, мягким и уступчивым, но наделенным непреклонной волей, человеке, следующему мудрому чувству меры во всем, кроме одного, в стремлении быть лучше, неустанно совершенствовать себя. Внешность у Конфуция, как уже говорилось, была очень необычная, даже удивительная. Одна только вмятина на его темени, хотя и скрытая под шапкой, древние китайцы снимали шапку только на ночь, ибо показаться на людях с обнаженной головой считалось большим позором, давала пищу для бесконечных пересудов. Кроме того, Конфуций отличался необыкновенно высоким ростом, так что кое-кто из его недоброжелателей за глаза называл его верзилой. Грузный, рано раздавшийся в талии, да к тому же немного сутулившийся, то ли еще от подростковой застенчивости, то ли от привычки стоять, чуть наклонившись вперед в вежливом поклоне, он казался бы смешным увольнем, если бы не его умение держаться и располагать к себе любого собеседника. Лицо его отличалось крупными, не сказать грубыми чертами, большие, чуть выпученные глаза, мясистый нос с широкими ноздрями, вытянутые уши, вздернутая верхняя губа, из-под которой выступали два неестественно больших передних зуба, густые брови и борода. Многим это лицо напоминало устрашающий лик четырехглазого демона, который на похоронах несли перед гробом с покойником, чтобы отпугивать нечисть. Ну, разумеется, все эти странности в облике Конфуция вовсе не обязательно должны были вызывать только насмешки и неприязнь окружающих. Напротив, древние китайцы, как и многие другие древние народы,